У Штейнера человека нестандартного, к которому не может быть однозначного отношения, кое-где, мне кажется, у него были фантазии, повисавшие в воздухе, но были и поразительные прозрения. У него есть очень интересный образ ад для любителей природы, которые природой наслаждаются. К одному и тому же предмету, дереву, заливу, скамье, можно относиться по-разному. Можно воспринимать природу как живую икону и причащаться этой таинственной жизни. А можно любоваться предметом, который, украшает обстановку, дает наслаждаться своим уютом. Мне кажется, Штейнер очень хорошо передал греховность профанации, десакрализации природы. В современном мире природа – один из главных источников восстановления внутренней цельности жизни, цельности мира, в котором ты и природа, ты и весь мир одно. И не хочется допускать загрязнение этого источника. Если говорить об искусстве, то противостояние красивости и формности можно сравнить с другой парой. Искусство косметики, украшающее поверхность жизни, и искусство, углубляющее, распрямляющее душу. Украшения сплошь и рядом служат для того, чтобы заслонить глубины, требующие мужества и воли. Когда я встречаюсь с избытком такого искусства, оно меня отталкивает. Особенно болезненно оно отталкивает в музыке. Наталкиваясь на живопись, чуждую мне, я просто отворачиваюсь от нее, не смотрю на нее. А как сказал Кант, музыка – самое бесстыдное искусство. От нее не укроешься. Ты не хочешь слушать, но что делать? Уши затыкать? Оно звучит, особенно при нынешней технике, которой во времена Канта еще не было. Сейчас можно звук сколько угодно усиливать. Она становилась бичом, когда мы гуляли вдоль моря, как-то были. За 3 километра она слышна и бьет по ушам, заставляет себя слушать. И когда меня заставляют слушать то, что я не хочу, слушать поверхностную пошлую музыку, я испытываю страдания. Она в сущности лжет. Она подменяет гармонию глубин видимостью гармонии, тогда как подлинная гармония может быть доступна только с просветом в глубину, с просветом в опасность бездны, в которой ласковое утешение проваливается, с ненадежностью почвы, которая создает легкая музыка. Зинаида Александровна любит пример из повести Гроссмана «Все течет». Сейчас она его разберет.
Я вообще очень люблю эту повесть. Там есть героиня, молодая женщина, Машенька, очень чистая, очень добрая, живущая своим мужем Андрюшей, дочкой Юлькой, где-то на Арбате. Какие-то занавески красивые есть на ее окне. Фикус, которым она, подарок матери, с которым она не знала, что делать, а потом он стал как-то ей очень дорог. И вот, 37-й год, она попала в то же колесо. Сначала арестовывает Андрюшу. Конечно, она думает, что все выяснится, что это все уйдет. Но потом арестовывает ее. И постепенно, постепенно она теряет всякую надежду. Происходит ей что-то невероятное. И уже встретиться с Юлькой, с Андрюшей об этом. Она же понимает, что Андрюши вообще нет. А когда она увидит Юльку, все неизвестно. Она превращается в одну из рабочих лошадей. Причем, когда думаешь, образ этой удивительной совершенно девушки, очень простой, но дивный. Так вот, вот они, эти, ряд этих рабочих лошадей, этих женщин, их подгоняют к какому-то городу, и они должны там расчищать, что-то кажется, железную дорогу. И вдруг она видит в этом городе окно, дома, светится окна, занавески такие же, как у нее на Арбате, и даже фикус такой же. И вдруг раздается музыка, бодрая, веселая. И вот тогда-то, именно после этой музыки, с ней произошло что-то страшное. Она зарыдала так, как, может быть, никогда не рыдала. А с ней вместе все женщины рядом. Они рыдали так, что конвой не мог их остановить, не мог ничего с ними сделать. Что же это такое? Эта музыка совершенно исключала ее. Это бодрая, веселая музыка говорила, что тебя нет, мне нет до тебя никакого, нам нет до тебя никакого дела. Знать тебя не хотим. Ее как будто растаптывали, ее действительно растаптывали, ее растоптали, но сейчас это делается как будто еще раз. Понимаете, вот мысль такая, если бы на месте этой музыки прозвучала бы музыка литургическая, прозвучала бы музыка Баха, ведь эта музыка включает в себя страдания. Эта музыка никого не исключает. Может быть, были бы слезы, но они были бы совсем другими. Самое страшное в искусстве, если говорить вот о разделении красоты и красивости, это искусство, которое совершенно исключает страдания. Оно не может быть настоящим, такое искусство. Даже и в религиозности тоже бывает поверхностная религиозность, ждущая от Бога только утешения. Великая весть о воскресении – непростая весть. Совоскресение может быть только после сораспятия. Христос разделил с нами, со смертными людьми, все возможное страдание. И просит каждого из нас быть готовым разделить с ним его страдания. Вот почему символ христианства – крест. Уподобиться кресту – значит весь мир со всем его страданием включить внутрь себя, быть готовым на любую муку и в то же время знать что-то большее, чем это. Вот я опять, простите, скажу стихотворение. Я попрошу помочь, ты не поможешь. Я воззову к тебе, ты не возьмешь. Ты милосерд и добр, о Боже, Боже, все это утешительная ложь. И все-таки всю жизнь к тебе взываю, сквозь все напасти, веря и любя. Ты дал мне эту красоту без края и бездну в сердце, чтобы вместить тебя. Вот открыть себе бездну в сердце, способную вместить Бога, осуществить богоподобие, то самое, что говорится как штамп, мы созданы по образу и подобию, но это очень трудная задача, осуществить это богоподобие. Это и значит раскрыть сердце Маши и миллиону других страдальцев. Это значит найти глубину, в которой мы все едины, найти бесконечно трудную, но великую, подлинную красоту.
Словом, полнота бытия неизбежно содержит в себя единство радости и страдания. Полнота бытия по ту сторону сладкой жизни, составляющей основу красивости. Она оставляет в стороне от себя и то, что во Франции назвали некоторые писатели башней из слоновой кости. Это, кстати, злоупотребление образом, взятым из духовных стихов. Тур-де-Буа – это эпитет, относящийся к Богородице. Но употребление этого термина, так сказать, в эстетике означало просто изоляцию от шума жизни, от страданий жизни, от уродства жизни. И от него невозможно полностью отвлечься. Мне запомнилась песенка Клерхен в трагедии Эгмонт. В переводе она начинается со слов «Вольный и больный, скорбь хороша». В подлиннике более полно развернута мысль. Быть полным радости, полным страдания и полным мысли – это и есть полнота бытия. Она тиха, но в этой тишине есть бесконечная глубь и есть колодцы в бездны. Она включает в себя и радость, и страдания, и усилия мысли и воли. То же самое чувствуется, если вы смотритесь в Рублевскую Троицу, о которой я уже не раз говорил. В ней есть блаженство созерцания, отрешенного созерцания в среднем ангеле. А левый ангел уже смотрит в мир, левый для зрителя. По глазам его видно, по напряженной воле в его глазах чувствуется, что он погружается в разорванный мир, в мир страдания, чтобы соединить его концы, вывести к целостности. А правый ангел уже побывал в этой разорванности, уже выстрадал борьбу за целостность и воскресает из мира смерти, возвращается в блаженство отрешенности. Но Троица – это одно существо, это лики одного существа, полного именно в такой своей троичности. И в подлинном бытии есть весь этот круг, способность подниматься к отрешенному созерцанию, блаженство отрешенного созерцания и способность вновь выходить из него в разорванный мир, преодолевать его разорванность, восстанавливать цельность в правом для нас ангеле, прильнувшем к тишине среднего со всей своей болью, словно его только что сняли с креста. В красивость это не помещается. Очень многое в современном искусстве можно понять как реакцию на кризис красивости. Михаил Александрович Лившиц, с которым я спорил в 60-е годы, совершенно не понял причин этого кризиса и считал, что идет просто разложение буржуазного общества. Кризис безобразия, как он выражался. На самом деле, отталкивание от гламурности возникло как реакция на то, что красота стала красивостью, опошлилась. В результате художники стали как бы избегать этой гламурности. Этот факт всегда ошеломлял людей неискушенных, например, Хрущева, и он обрушился на обнаженную Фальку. Почему Фальк пишет ее такой некрасивой? Хрущев совершенно рассвирепел и решил, что это все не нужно народу и так далее. Дело в том, что искусство как-то должно преодолеть опошление красоты, соскальзывание красоты в красивость. Но преодолевать можно по-разному. Для большинства оказалось невозможным, сохраняя цельность формы, уйти опять вглубь, восстановить ту глубину, которая была потеряна в течение ряда веков упадка европейского искусства. Более простым путем было разламывание формы, и неизбежно было по двум причинам. Во-первых, потому что разрушение рамок предмета, стирание четких границ его давало возможность почувствовать мир как некую целостность, а не как набор оторванных от целого предметов. Это растворение предметов в целом было открытием импрессионистов. Во-вторых, действовало то, что выразил Басё в своем Хоку. Все может стать штампом. взламывая традиционную границу предмета, стремясь к угловатости или размытости, художник пытается бежать от красивости, от сползания в пошлость. Но если взламывание рамок остается чисто внешним актом, если это революция на плоскости, то очень быстро один стереотип уступает место другому стереотипу, который не лучше первого. Это можно показать на примерах из русской поэзии. Символизм пытался пойти вглубь от плоского реализма, который господствовал в конце XIX века. Пойти вглубь, найти там какие-то бездны, провалы, открыть угрозы страшного мира. Словом, я подхожу к поэзии Блока. Но очень скоро знаки этой глубины сами стали стереотипами, стандартами. Вот стихотворение Блока, в котором бросается в глаза соскальзывание в новую красивость. Начинается стихотворение прекрасно. Черный вечер в сумраке снежном, черный бархат на смуглых плечах, томный голос пением нежным не поет о южных ночах. В легком сердце страсть и беспечность, словно с моря мне подан знак. Но дальше не хватает каких-то подлинных слов и начинает бросаться в это ритмическое целое одно за другим какие-то случайно собранные громкие, но во многом пустые слова. Над бездонным провалом вечность, задыхаясь, летит рысак. Снежный ветер, твое дыхание, опьяненные губы мои. Валентина, звезда, мечтание, как поют твои соловьи. Страшный мир, он для сердца тесен, в нем твоих поцелуев бред. Темный морок цыганских песен, торопливый полет комет. Но при чем здесь кометы? Чем ближе к концу стихотворения, тем более небрежно подбираются слова. Провал вечность, Валентина звезда мечтания, страшный мир, полет комет. Это уже набор первых попавшихся штампов. Стихотворение, начатое замечательным поэтом и создавшее лирическую волну, потом на этой же волне несет какую-то бессвязную кучу стереотипов. И это неизбежно вызывало второй бунт. Бунт против символистской трактовки искусства. Бунт этот шел в нескольких формах. Все пытались как-то выйти из опасности быстро вянущей красивости. Наиболее благородным был выход акмеизма. Выход в сторону сдержанности, строгости художественных сдвигов, художественных средств. Но, пожалуй, если взять линию, ведущую к массовой культуре, то это поэтика раннего Маяковского. Восстание против пошлости, ведущее к хамству. Конечно, Маяковский был очень талантлив, но он эстетизировал хамство, эстетизировал то, что потом развернулось на улицах русских городов. Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду? Лучше я блядям в баре буду подавать ананасную воду. Еще один шаг, и начинается эстетика погрома. Понедельники и вторники кровью окрасим праздники. Выше вздымайте фонарные столбы, окровавленные туши лопасников. Правда, впоследствии Маяковский от этой грубости отошел, но он, несомненно, выразил одну из тенденций вот такого бессмысленного бунта. В живописи прямой политики может вовсе не быть, но нарастающая антикрасивость, угловатость – симптом кризиса, а не преодоление кризиса. Вместо углубления до подлинного прекрасного Это бури на поверхности, революционный шум и грохот. Антикрасивость не убивает здесь пошлость, она только перевоплощает ее в хамство. Большое искусство не стремится к таким эффектам. Акцентная эффектность, синоним пошлости, может быть сглаженная красивость, а может быть акцентная эффектность. Но большое искусство и не сглаживает, и не дразнит публику. Большое искусство всегда открыто глубинам, открыто вечным неразрешимым вопросом. Неважно, срисовывает ли оно целые предметы или взламывает предметы. Оно не копирует ни стабильности, ни взрыва, а углубляет и конденсирует черты, ведущие к чувству целого. И глубина, сравнимая с глубиной древних икон, выводит из тупика.
Я хочу сейчас, если вы не устали, небольшое, ну как бы сказать это более лично, на примере. Вот рассказать мое первое посещение Эрмитажа и мысли, которые сюда приходили. Не устали, можно это сделать? Вот я поздно попала на первый раз, были в Григорий Соломонович, и тогда мы обошли весь Эрмитаж. На это понадобилось не один день. Но потом, может, мы никогда так не делали. Вот, приезжая в Питер, мы приходили к двум, ну, может, в два, может быть, иногда в четыре зала. Но в основном у нас два зала, о которых я скажу позже. Вот тогда в первый раз осмотр начался с византийских икон. Икона мистичная. Что это значит? В точном переводе таинственно, полна тайны. Тайна эта заключается в прохождении через смерть. Как это происходит, мы не видим. Мы видим только бездонную глубину в глазах и чувствуем какой-то особый покой. Как будто нас переносят за предел видимого и осязаемого. Здесь такая концентрация духа, которая перемещает нас в некий мировой центр, в суть мира, отбрасывая всякую суету. Густота покоя, исполненного жизни, вот что мы видим. Лицо человека, воплотившего в себе образ Божий, лицо это бессмертно. Ну, тут ничего не скажешь, не задаешь вопросов, это просто непосредственно чувствуешь. Вот с этим чувством торжественного покоя и внутренней силы идем дальше. Перед нами иконы позднего Средневековья, менее напряженные, менее мистичные, однако очень чистые лица, есть в них какая-то прозрачность, желание не заслонить собой главного, абсолютное послушание этому главному, высшему, аскетичность. По мере продвижения по залам аскетичность уменьшается. Вот перед нами итальянское возрождение. Оно прекрасно. Иконно ли оно? Во всяком случае, оно еще не порвало с иконностью. Это одухотворенная плоть. И некоторый протест против излишней аскетичности не нарушает чистоты и гармонии. Это раскрепощение от страха непослушания. Свобода, которая, однако, еще не стала своеволием. Своеволие ведь это отрыв части от целого. Здесь целое целое, живо. И в лучших вещах Леонардо, больше всего люблю подобную литву на Эрмитаже, и в нежной гармонии Рафаэльской Мадонны, и в глубоком покаянии Тициановской Магдалины, и, наконец, в вихревой динамике Тинторетто. Мне здесь хорошо. И все-таки, когда мы будем позже приезжать в Эрмитаж, мы будем останавливаться не в этих залах. А вот чем дальше, тем хуже. В 17-18 веках Франции мне душно, там дышать нечем. Вот тут уже полный отрыв от духа, от целого. Тут такое тяжелое плотское величие, в котором почти непонятно, что важнее лицо на портрете или костюм. Человек очень далек от образа и подобия Божьего. Он самоутверждается, он самодоволен. Иногда он окружен помпезной природой, которая только фоном для него является. Когда из этой Франции я выхожу на третий этаж французским импрессионистам, впечатление такое, будто я из душного тесного помещения на воздух ухожу, на простор. И такая радость. У Рильке есть стихотворение «Поэт». Поэт умер, он лежит на столе. Люди, столпившиеся у тела, смотрят на лицо поэта, а за его головой там дальше окно, а в окне дали. И вот эти дали, говорит Рильке, и есть настоящее лицо поэта. Вот такие внутренние лица, не имеющие черт, отграничивающих его от мира, вот это вот внутреннее лицо и пишут импрессионисты. Они еще не могут написать человека, вместившего бесконечность, образ и подобие, икону. Но они как бы пишут то, что вмещает в себя человек, вдыхает, то зыбкое, светящееся, дух. Есть у Рильке и поразительный иконный образ в слове, образ той целостности, которую составляем мы в единстве с природой. Природа у него бесконечно живая, одухотворенная, но никакой фантазии, ни в дриад, ни риет, ничего подобного. Все фантазии меркнут перед тем, что он называет словом «безграничная действительность». Безграничная действительность, человек является лицом природы. Природа есть то, что наполняет это лицо. Лицо без наполнения светом, ритмом, всей этой бесконечностью пусто. Но сама природа, сама бесконечность ждет собирания в лицо. Ждет формы, образа, ждет того единства, которое нужно увидеть и обнаружить. Это дело человека. Я скорее Рильке прочту. Лицо. О, лицо мое, чье ты? Для каких же вещей и существ ты лицо? Что зовется лицом этих темных провалов, этих внутренних бездн, где концы и начало, черт не зная, влились в нескончаемость линий? Есть у леса лицо, есть лицо у твердыни этой горной, и разве вмещается море в лик, в него погружаются зори, и небесный простор в нем расправленный пуст и широк, без чела, без надбровий, без уст. Вот это чело, надброви и уста дает человек природе. Такому человеку мы подходим, наконец, останавливаясь в тех самых двух залах, о которых я говорила, с полотен которого в этих залах и смотрит нас такой человек. Это два зала такие, Рембрандт и испанцы. Ну, я здесь совершенно не говорю о хронологии истории. Испанцы 17 века, дальше будет совсем другая Испания. Но там, в Эрмитаже, вот эти испанцы. Вот здесь мы стоим часами, стоим и сидим. Оттуда уходить почти невозможно. Сколько ни смотришь, все мало. И вот здесь неисчерпаемость. Здесь лица и фигуры, вместившие бесконечность, давшие ей образ, как в настоящих иконах. В лицах этих огромное страдание, которое находит выход в столь же огромном, в огромной духовной высоте. Испанцы вообще связаны с византийской традицией. Эль Греко – грек, приехавший туда. Но, тем не менее, тут не только Эль Греко, там всего одна картина Петр и Павел, а дальше Рибейра, Сурбаран с его маленькой девочкой Марией. Поразительные совершенно. И, наконец, даже Вознесение Марии Мурилья. Потрясающее распятие, которое всегда считала, что Сарбарана, потом вдруг переменили, не помню сейчас точно имени художника, но я не видела более сильного распятия в жизни. Вот. И все это наполнено внутренним светом, мистическим светом бессмертия. Ну вот, а кроме испанцев, есть зал Рембрандта, и здесь нам почти поселиться хотелось. Прошлый сезон начинался с лекции, которая называлась «Обнажившимся сердцем». Это слова Платонова. И Я приводила их в прошлом году и хочу повторить сейчас, потому что сравнивала я Платонова с Рембрандтом. Вот это цитата из Платонова. Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших, обессилевших детей. И сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь. И лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем. Вот такое обнажившееся сердце и показывает нам Рембрандт. И мое сердце обнажается и содрогается до предела. Я могла бы очень много говорить о Рембрандте, но остановлюсь только на одном полотне. Мы действительно всегда останавливались у этого полотна. Около него сидели часами, как в Третьяковке у лучших икон, любимейших икон. Это блудный сын. Все обыденное, все, что обычно на виду, здесь в тени. Высвечено то, что всегда скрыто, то самое обнажившееся сердце. И это так значительно, так велико, что перед ним все смолкает. Наконец найдено самое главное, смысл всей жизни, встреча со своей сутью. Ты от нее бежал, ты ее предавал, но все это кончено, ты был слеп и прозрел. А твой слепой отец видит тебя. Я закончу одним из стихотворений, посвященным этой картине. У меня их много, но это единственное, что я помню. Чуть голову склонил отец, ощупывая плечи сына, его израненную спину. И в замирании сердец, в их перестуке, слышно стало, как медленно слеза стекала из глаз давно уже слепых, во мрак глядящий. Был так тих час остановленный, все звуки и краски выпиты судьбой, и только вздрагивали руки, измерившие глубь разлуки с самим собой.